Сношений между нами не было с тех пор. Но через годы, когда всего менее ждешь, получается письмо, то с предложением помириться, по просьбе каких-то поляков, то с какой-нибудь бранью, с нашей ни слова ответа. Я вздумал, как не скучно, записать наши похождения и для этого развернул уцелевшие письма его. В то время, как я взялся за перо и написал первые строки, мне подали письмо руки Головина. Вот оно, как достойный эпилог. «Александр Иванович, напоминаю я вам о себе редко, но разнесся слух, что вы умываете себе руки и сходите с колокольни. По-моему, не берись за гуш, а взявшись за гуш, не говори, что дюш. Ваши средства вам позволяют издавать колокол и при потере, если можно поместить и письмо, при всем приложенное, Головин. Господину Каткову, редактору «Московских ведомостей». Милостивый государь, извините меня, если я не знаю вас ни по имени, ни по отчеству, знаю вас только за вашу слепую ненависть к полякам, в которых вы не признаете ни людей, ни славян, знаю также за ваше незнание европейских вопросов. Мне говорят, что в вашем журнале была фраза: «Дербцкое перо сожалеет об России и утопает в ничтожестве», или нечто подобное. Я жалею Россию, жалею опричничество и неурядицу ее, жалею дворянство, которое принуждено делать фальшивые ассигнации и фальшивые билеты лотерейные, так что в настоящую минуту представлено 3 билета, выигравших 100 000 рублей, и никто не может отличить, который настоящий. Жалею упивающихся крестьян, ворующих чиновников и священников, врущих вздор. Но я знаю, что на Руси не красно жить. Угодно было его величеству не велеть мне прописать в паспорт глупый чин, добытый мною в университете. И я записал в его формулярный список титул благонамеренного, который ему и остается, так что написанное пером не вырубается и топором. Украли у меня отечество за политическую экономию. Я вспомнил, что я человек прежде, нежели русский, и служу человечеству. Поприще гораздо большее, нежели служба государственная, которую мне возлагали в обязанность. В моих глазах я не упал, а поднялся. Слышал я, что если б приехал, то заперли бы меня в дом умалишенных, но надо было бы выпустить много крови, чтобы ослабел мой мозг. Операция, известная под 53 градусом северной широты, против людей, которым есть с чего сходить. Имею честь быть ваш покорный слуга, Иван Головин. Париж, февраля 1-го 1866 года. Часть 8-я. Отрывки. 1865-1868 годы. Главы 8-й части «Быловый дум» создавались Герценом в 1865-68 годах. 8-я, последняя часть мемуаров Герцена по форме, представляет собой путевые очерки, включающие отрывочные сиюминутные впечатления от путешествий по Швейцарии, Италии, Франции. По существу же это концептуальное осознание тенденций и перспектив западной действительности второй половины 60-х годов, идущее, как всегда, у Герцена на фоне раздумий о судьбах России. И оба эти русла здесь зачастую сливаются. Это уже настоящие и думы, Новое, завершающее, сквозь призму острейших политических коллизий дня обращение к центральным идейным мотивам предшествующих частей былого Идум. Проблемы общественной борьбы и духовной культуры получают теперь во многом новое освещение, ибо Герцен уже осознает, насколько он сам пошел вперед в познании движущих сил действительности со времени революции 1848 года. Мы ближе к земле. В эскизных зарисовках, гуртовых характеристиках завершающей части былого Идум еще убежденнее показывает писатель, что буржуазная цивилизация не имеет будущности, подобно тому, как камелии наследников. И дело не только в измельчании личности буржуа, символизируемом пошлой фигурой Луи Наполеона, не только в социально-моральной деградации самого общества, разложении ткани бонапартистской империи или ограниченности и трусливости итальянских буржуазных парламентариев. Накануне франко-прусской войны 1870 года и наступления эпохи империализма Герцен с гениальной прозорливостью предвидит ближайшие перспективы буржуазного миропорядка: моря крови, горы трупов, возвышение бисмарковской Германии, которая будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписываться штыком. При этом анализ все новых явлений духовной жизни Запада демонстрирует окончательную изжитость общих демократических идеалов свободы, равенства, братства, ставших в буржуазном мире фразой. Герцен констатирует отсутствие позитивного содержания и в изъятом из контекста социальных нужд масс лозунги национальной независимости, обнаруживающиеся сразу, как только она достигнута. Крах терпит также утопические социалистические иллюзии и системы, авторы которых ищут теперь спасения в мистицизме. Вывод Герцена беспощаден. Здесь нет ресурсов, новых знамен, способных противостоять надвигающемуся бешенству крови. Однако этот вывод не окрашен уже отчаянием, пессимизмом. Буржуазный порядок для Герцена теперь лишь исторический этап, через который, вероятно, пройдет и Россия, этап все более явно противный исторической эстетике. Но будущее за идеалом коренного общественного пересоздания, за социализмом, реально учитывающим подлинные интересы трудящихся масс, не книжным или сентиментальным учением, а единственным, стоящим ближе к земле, к стону современных человеческих трясин. Герцен ищет опору своим оптимистическим прогнозам в объективных законах истории, в разуме, надежном оружии их познания. С надеждой обращает он взор к силам будущего, в самой действительности, к пролетарским массам и верной им, глубоко понимающей тенденции жизни, интеллигенции. Поэтому наряду с работничьим населением Турина, светлыми точками его мозаической картины, выступают и молодые социалисты Парижа, и русская демократическая молодежь. Рисуя поэтический тип бесстрашной девушки-демократки, Герцен заявляет: «Эта фаланга — сама революция, суровая в 17 лет». Восьмая часть былого Идум, предвосхищая во многом письма к старому товарищу, запечатлела последний этап идейной и творческой эволюции Герцена. Эти заключительные страницы мемуаров показывают верность его идеалам революции, отражают идейное движение художника-мыслителя к научному социализму. Глава первая. Без связи. Швейцарские виды. Небольшие отрывки из этого отдела были напечатаны в «Колоколе». Лет 10 тому назад, идучи поздним зимним холодным сырым вечером по Гей-маркету, я натолкнулся на негра лет 17. Он был босс, без рубашки и вообще больше раздет тропически, чем одет по-лондонски.